Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве. Среда, 30 марта. Вот и март пролетел, да, практически. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Продолжаем наши с вами встречи, да. Слышал вот тут с прекрасной Женей Волгиной и обсуждали различные вопросы. Я вот с ней солидарен по части ее высказываний. Не знаю, была ли она вами услышана. Я услышал, она достучалась до моего сердца. Что сегодня? Ну, сегодня, наверное, продолжение вчерашней истории, да, чуть-чуть затронем, поскольку есть там и новые высказывания, новые заявления. Вот, да, сначала техническое же объявление нужно сделать. Значит, смотрите, да, как мне вот тут коллеги подсказывают. У вас есть уникальная возможность, если у вас есть несколько устройств, вы можете на разных устройствах, на разных платформах все это открыть и наслаждаться и сравнивать. Говорить, а здесь что-то звук у вас не очень, а здесь картинка отстает, а здесь вообще ничего не работает, а здесь все работает идеально. Я что имею в виду? Мы тестируем новые каналы коммуникации, да, в силу... Даже не коммуникации, а видеотрансляции, да, нашего с вами общения. В силу того, что у нас есть некие, скажем так, в мире изменения, да. И хотя YouTube пока работает, у меня есть четкое ощущение, что это пока, оно скоротечно пока. Вот, поэтому мы с вами вещаем еще ВКонтакте. Для того, чтобы найти туда ссылочку, вам надо... обратиться в телеграм-канал радиостанции или на страницу радиостанции. Вот, и на страницу ВКонтакте, да, и, соответственно, я у себя тоже эту ссылочку положил. Можете ко мне зайти тоже и присоединиться. ВКонтакте смотрю, там есть чатик. Ну, в Ютубе тоже чатик, тоже туда поглядываю. Вот, также есть в Рутубе трансляция, но туда в чатике я не поглядываю, у меня глазиков не так много. Вот, но если вам удобно, соответственно, вы можете смотреть нашу трансляцию где угодно и слушать тоже. Также напоминаю, конечно же, что у нас существует традиционный радиоэфир, частоту вы тоже помните, 94.8 FM в Москве. Вот, ну и можно на сайте, можно в приложении. Ну, в общем, по-всякому, да, так, техническое многообразие у нас сегодня, я надеюсь, так и останется, да, будем на всех платформах, где вам удобно нас слушать, смотреть, вещать. Лимузин пишет, надо в зал идти, олень, идите, лимузин, не в смысле лимузин олень, а в смысле ему лень, идите, не ленитесь, потом будет еще сложнее, не надо пропускать, тем более сейчас уже... Соответственно, весна скоро, вам все это понадобится, то, что вы сейчас сможете там сделать. Значит, напомню про каналы коммуникации. Значит, у нас есть Telegram-бот для общения, говорит МСК-бот. Для этого, соответственно, надо в Телеграме его поискать, ввести туда латинские буквы, говорит МСК-бот. И вы все найдете. У нас есть СМС-сообщение. Надо... направить текст по номеру плюс 7-925-88-88-948, и все, соответственно, прилетит. Вот, и, конечно, телефон прямого эфира, сегодня нам тоже он понадобится, вот это основные каналы. Ну и чатик на Ютубе. Там, правда, поток, вот, соответственно, поток, люди общаются о своем, я не очень понимаю, как это связано с контекстом наших встреч, ну, надеюсь, что им это полезно. Ну и чатик я ВКонтакте тоже наблюдаю. Затяжное техническое объявление, но и пока сейчас всю изложишь вам фактуру, и время-то закончится. Значит, по темам. Надо поговорить про газ сегодня, конечно, тоже есть там обновление по теме газ-рубли. Да, возможно ли продавать газ или что-то там другое. Сегодня Володин выступил. Вообще все продавать за рубли. Насколько это реалистично вообще? Об этом поговорим. Обсудим и постпереговорный процесс. Я так понимаю, ждем мы Это же выступление Лаврова, да, ну еще вроде бы должно быть. Потому что одно я видел, и что-то мне показалось, что еще одно будет. Вот, тоже много наговорили разные товарищи, много написали всяких комментариев, много сказали всяких мнений тоже об этом. Ну, поговорим. Ну и наши какие-то стандартные мелкотемья, да, маленькие темочки, о которых стоит поговорить. Во-первых, по погоде, да, по погоде. По погоде история, собственно, прежняя. Нас запугивает с вами ужасной погодой, зимней, а не весенней вовсе. И все это продлится аж до 4 апреля. Раньше говорили до 5, но, видимо, один день нам скостили. Не буду зачитывать всех наших поднадзорных, зачитаю наиболее такой прогноз, что называется, конкретизированный. С 31 по 3 в городе выпадет около половины месячной нормы осадков. А осадки, собственно, это снег. 1, 2, 3 апреля мы будем целиком во власти циклона. У нас будет приниматься снег. 2 числа он будет лепить практически в течение всех суток, не меняя интенсивность. Это Татьяна Позднякова, главный специалист Московского метеобюро. Во вторник, я напомню, сообщалось, что выпала почти четверть месячной нормы. Да, вы это можете наблюдать невооруженным глазом. Вот. И еще связанная новость. Приостановлен прокат электросамокатов из-за непогоды. Ну, хоть одна хорошая новость, хоть какая-то польза от плохой погоды есть. Вот. Ларек-Марек сообщает, погода шикарная, сухо, солнечно, да. Кстати говоря, к вчерашней теме по поводу Ларек-Марек просил ее обсудить. Я сказал, что у меня нет подтверждений, кроме Шаманова. Видели вы, да, что, в принципе, кто-то ошибся, да, в этом вопросе, может быть, Шаманов сам, поскольку информация не подтвердилась. Какая информация, да, я с... обсуждаю с пользователем с никнеймом Ларек-Марек, а информация про то, что те, кто подвергал пыткам российских военнопленных, что они задержаны. Шаманов про это сказал, но вот не подтвердилось. Ну вот, поэтому подождем. Давайте по мелким темам, таким небольшим. Президент США Джо Байден, выступая в Белом доме по итогам переговоров с... премьер-министром Сингапура, сказал, что будет саммит США-АСЕАН позднее весной в Вашингтоне. Почему я считаю это важным? Смотрите, есть определенные провалы и на китайском направлении, да, и на азиатском направлении в целом. И он пытается, соответственно, за счет своих союзников, да, как-то усилиться. Премьер Сингапура поприветствовал проведение, там, вот это намерение проведения саммита, как прочное подтверждение американской приверженности Юго-Восточной Азии и центральной роли АСЕАН. Вот, честно говоря, не знаю, что они там наколдуют, но видно, что граждане пытаются в разном направлении начать что-то делать. Ну, тоже про американскую тему. Сегодня многие обратили внимание. Я думал, брать, не брать, потому что такая очевидная новость. Это то, что вышли опросы. Опросы опубликовал их издание The Hill. Гарвард, Капс, Харрис, Пол проводили. Ну, стандартная конторка их социологическая. Так вот, если бы выборы, знаете, как это... У нас в наших опросах, если бы выборы состоялись в следующее воскресенье, за кого бы вы проголосовали? Соответственно, у американцев по-другому. Если бы выборы состоялись сегодня, они спрашивают. Да? Значит, за Трампа 47%. Да, помните, был такой забавный старик со смешной прической, да, со светлыми волосами? Вот за него 47%. За Байдена 41%. 12% не определились. Интересно. По данным опроса, если Харрис идет на президента, вице-президент от Демпартии, соответственно, то Харрис набирает 49. Вот. А Нет, обманул вас. Трамп еще больше набирает. Он набирает 49, а Харрис 38. Ей еще, к ней еще хуже относится. 1990 зарегистрированных избирателей были опрошены за 2 дня, 23-4 марта. И коррелирует с другим опросом социологического агентства IPSOS, где сообщают, что у Байдена провалился рейтинг до 40. Я напомню, на 40 не избрался Трамп, на 41-м, точнее, не избрался. И вот Байден уже где-то там находится. Значит, мнение американских политологов, что это привет Демпартии, могут на выборах 8 ноября упустить контроль над этим Конгрессом. Но я считаю, до 8 ноября еще очень много времени и событий, и все может случиться, соответственно, разнонаправленно. Значит, Федеральная служба безопасности продолжает сообщать, да, о своей работе. В 23 регионах страны задержаны сторонники украинской молодежной неонацистской группировки, запрещенной в России НКУ, маньяки, культ, убийц. Задержаны порядка 60 сторонников, гладкоствольное охотничье оружие, боеприпасы, самодельное, огнестрельное, самодельное, холодное, средства связи, фото и видеозаписи преступлений, акции прямого действия, инструкции по их применению и так далее. Вот, я напомню, что весь год сообщался о задержаниях, да, это вот когда экстремисты вербуют, собственно, подростков в деструктивную организацию. Ларек-Марек спрашивает, сколько процентов американцев проголосовали бы за Владимира Путина? Я думаю, что этого нет в вопросе, так обычно не спрашивают. Пользуясь приложением, говорит Москва. Все, вообще все замечательно работает. 430-й. Значит, люди должны... Так, это не к нам. Когда мы возьмем наши торсионные поля под контроль? Где наши суперсовременные климатические разработки? Вы знаете, об этом Жириновский рассказывал тогда. Но он как бы сейчас занят. Интересный момент, обратил внимание. Оказывается, мы тут с вами поздравляли как-то недавно Михаила Геннадьевича Делягина с днем рождения. Так вот, сегодня его Азербайджан объявил в международный розыск. Михаила Геннадьевича Делягина, депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия», за призыв разбомбить, так и написано, нефтяные объекты республики. Генпрокуратура провела расследование в связи с высказываниями Делягина, и его, соответственно, обвинили в призывах к развязыванию агрессивной войны, терроризме и возбуждению ненависти. И он, более того, он заочно арестован, это очень смешно. Значит, подали на него в Интерпол, в Баку, да. Генпрокуратура, соответственно, Азербайджан заявила, что всем дружественным странам направлено обращение для задержания и экстрадиции его в Азербайджан. Что же случилось? Где нагрешил этот самый Михаил Геннадьевич-то? Оказывается, в эфире программы «60 минут» на «Россия-1» он призвал жестко и однозначно наказать Азербайджан за очередное обострение в Нагорном Карабахе. Цитата. «Зачем нам нужна нефтяная промышленность, Азербайджан? Очень простой вопрос. Нам она не нужна, она крайне уязвима». Ну и у себя в телеграм-канале он, соответственно, опубликовал опрос на тему «Считаете ли вы правомерным применение тактического ядерного оружия для ликвидации нефтяной промышленности Азербайджана в связи с его агрессией, вызванной убежденностью в бессилии на России и военные ресурсы, которые отвлечены на Украину?» Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации, призвал Делягина контролировать эмоции, после чего парламентарий извинился перед теми, кто был испуган или обижен, или оскорблен его словами. Но, тем не менее, в Интерпол подали. Что еще так? После выборов Трампа Виталий Фили не верит в рейтинги. По социологии Клинтон прекрасно проходил на пост президента Штатов. Вот. Ее, конечно, можно использовать в публикациях типа «У Байдена все из рук вон плохо», но насколько это объективно, как говорится, бабушка надвое сказала. Ну, вы знаете, во-первых, выборов сегодня нет. Поэтому даже если это так, да, то будут другие какие-то показатели. Во-вторых, вот эти... эти самые опросы, да, это регулярный срез, который в динамике, даже если он с определенной долей ошибки существует, то в динамике все равно можно увидеть. В динамике все равно можно увидеть, и, ну, поэтому за ними следят. Вот, но, конечно, если на выборы они все пойдут, результаты будут не такие. Это ожидания, это некие ожидания людей. Значит... Сегодня также вот Лавров, да, обсуждали Лаврова. Сегодня он в Китае, и во время встречи с иранским министром Хусейном Абдуллахином он рассказал о том, что они совместно с Ираном и Китаем намерены искать способы обхода санкций. Там конференция глав МИД, и, собственно, Лавров сказал, что мы будем выстраивать практические шаги, чтобы обходить незаконные действия, да, и он имеет в виду санкционные. Обвинил Запад в попытке с помощью санкций подорвать принцип суверенного равенства государства, невмешательства во внутренние дела. Вот, и об этом тоже отдельно в газовом блоке я хотел бы поговорить, не про выступление... Как бы Лавров отдельно, да, это касается, а это касается того, что через Иран, да, у Ирана и у Китая есть такие обходные механизмы, которыми пользуются в том числе и эти самые европейцы, да, которые хотят у Ирана что-то покупать. То есть опыт жизни при санкциях, он есть. Вот, и в данном случае этот опыт надо проанализировать, воспользоваться, вот, и так далее, и тому подобное. И вот Лавров сказал, что работа идет. Отдельная, конечно, песня про Европу. Я надеюсь, дойдем мы до этой темы и поговорим. Значит, Делягин, наверное, просто не видел, что такое нефтяная промышленность Азербайджана. Она не сконцентрирована где-то в одном месте в районе Баку, Абширона или Габустана, по которому можно запустить калибр с дивана. Там реально нефтяная качалка, имеется в виду вышка, может стоять рядом с гражданскими домами. Едешь по дороге, а рядом с местной деревней нефтяная качалка. И таких много. Это Виталий Филия нам сообщает. Стратегический инвестор. Давно слежу за Делягиным. После избрания в Думу он потерял чувство меры. Я очень давно слежу, да, и там общался, мы общались тоже с Михаилом Геннадьевичем. Но он специфический человек. Он так видит жизнь. Он так видит жизнь, и он, кстати, популярен через это. И вот его позиция, она там радикально резка, но вот она такая. Поэтому то, что он избрался туда, в то место, где скопище людей он называл там бешеными принтерами, да, это вдвойне, мне кажется, ирония судьбы. Китай никогда не будет действовать в интересах России, Михаил считает. Но в интересах себя-то он будет же действовать. В интересах условно, в интересах Ирана он же действует. Вот, поэтому, соответственно, не вижу я никаких проблем тут. Здрасте, здоровается кондуктор с нами всеми. Здрасте, Иван. Григорий СПБ считает, что Михаил Геннадьевич прекрасный биржевой спекулянт. Об этом мне неизвестно. Давайте по другим новостям. Кстати говоря, сегодня на дорогах посвободнее, 5 баллов всего. Хотя вижу затруднения, но их не так много, как обычно. Причем дальше будет... Видимо, еще попроще. Не знаю, что случилось. Видимо, всех достал снег. Никто не хочет никуда ехать. На дороге черт знает что, да. Я сегодня утром вышел, расстроился. Прям зима, лед вот этот, снег. И помню, что тишковцы и Вильфанды нам говорили, что март — зимний месяц. Не надейтесь на тепло. Ой, а мне хочется, чтобы он был весенний, потому что уже весны вот хочется прям совсем, и солнышко уже другое, и ощущения другие, только вот этот снег и остался. Весны хочется, чтобы она была не только, что называется, в ощущениях, да, но еще вполне в погодных, в климатических этих самых историях. Вот, и не Вильфанд, и никакой тишковец не остановит меня в моем желании весны. Вот что я по этому вопросу вам скажу. Значит, видно, как там меняется контекст, хотя тоже, да, это в основном там новости по французскому направлению и по французскому бизнесу. что кто-то уходит, кто-то возвращается, кто-то не уходит, наоборот, расширяет свою деятельность, таких много французских компаний. И вот еще информация. Франция с 1 апреля возобновляет выдачу виз россиянам, всех типов причем, а связанные с пандемией коронавируса ограничения снимаются. Можно будет подавать на туристические визы без ограничений, связанных с ковид. Вот, ну и там, конечно, уточняют, что виза не гарантирует возможность немедленного выезда на территорию, вот, где еще действуют меры. Вот, но, тем не менее, визу можно получить. Если вы, конечно, хотите съездить там в Париж, насколько это возможно, ничего же не летает, по-моему, туда. Хотя не знаю, честно говоря, я даже не задумывался. Мне что-то казалось, что этот самый... Туризм закончился в таком вот виде, как мы его знали. Как и многие обстоятельства нашей жизни поменялись. Вот. И вот туризм в этом смысле, ну какой Париж, там, Гренобль, Марсель. Да, это все уже совсем после будет. И будем с вами по России путешествовать. Из таких новостей еще обратил внимание, тоже вот кажется, да, как называется, журналист умеет тему преподать, чтобы полностью ее сделать неинтересной. В Госдуме поддержали создание в России новой платежной единицы. Да? Один из депутатов заявил о необходимости перехода стран на торговлю в национальных валютах. Так новой платежной единицы или в национальных валютах? А оказывается, что он предложил на евразийском пространстве, на пространстве Евразийского экономического союза, создать единую валюту, чтобы, ну, между собой торговать, да, в одной, как бы, логике, не переводясь в валюты, не переводясь там в свои деньги, а вот сделать какую-то общую валюту подобную, он ее сравнивает с EQ, с прародителем современного евро, что вот такая валюта может обладать меньшей волатильностью, да, ну и, собственно, будет применима хотя бы в контуре ЕАЭС. Вот, но еще пишут, да, что к ЕАЭС может там и Китай, Индия, Турция, Иран и ряд других стран тоже заинтересоваться. Те, кто испытывает финансовое давление американцев в том или ином виде. Василий пишет шутку. Вы бывали за границей? Да. В составе группы? Нет, в пехоте, да. Поезд Париж-Москва с белорусского вокзала был. Робот Вертер сообщает. Григорий с ПБ уточняет, что через Стамбул летает даже Чубайс. А, так, что еще? Плюнут сейф Ильи башни вслед за Высоцким, намерен для лимузин. Виталий Фили предлагает поехать в Париж за гендерными свободами, о которых говорил президент. Но мне кажется, это так себе история. Вот я недавно открыл визу, не успел ее, соответственно, никуда применить. Ну, я думаю, что уже и теперь, и уже и не надо, да, как там было. Если вы не успели получить загранпаспорт, просто подождите, пока Россия будет везде, да. Или хорошие новости, если вы не успели выучить английский, теперь и не нужно, да. Ну, вот как-то в этих двух новостях. Куда визу, спрашивает Сергей? Да я сделал это, шенгенскую, какую-то там, испанскую, что ли, или итальянскую, собирался я в Рим съездить, но теперь уже, видимо, не скоро это случится. Кутузов Париж без визы посещал, сообщает нам стратегический инвестор. Но нам вроде пока незачем туда. Андрей Буб считает, что слетаем, отдохнем на Корсике вместо Абхазии. Вот, значит, что еще пишут? Ну, пришел Марток, не снимай порток. Лимонадный Джо нам напоминает народную мудрость. Она еще была про стопорток, что... Надевайся-то, порток. Ну, я надеюсь, что все это закончится в ближайшие дни, к нам придет нормальная весна. Вот не то, что мы там все отправимся ходить без порток, но тем не менее как-то и с одеждой, и с температурой будет попроще. Давайте послушаем новости, да, и обсудим еще и другие какие-то темы, ну и перейдем к нашим там большим блокам по поводу переговоров, газа и так далее.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
18:35 в Москве. Среда, 30 марта. Заканчивается этот самый марток-то. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Александр Асафов. Ну, в общем, все как обычно, мы с вами о чем-то разговариваем, что-то обсуждаем, что-то бывает важное, что-то интересное, что-то не очень важное, не очень интересное. В общем, как обычно. Как я уже говорил, у нас идет трансляция ВКонтакте, найти легко на странице радиостанции ВКонтакте или на моей странице, можете ссылочку взять. Значит, идет, пока еще идет. Пока еще идет, пока пользуемся благами, да, этими трансляциями на Ютубе. Не знаю, насколько хватит, поэтому, собственно, и говорю, что ВКонтакте подписывайтесь, в Рутубе, где тоже трансляция есть, тоже подписывайтесь, оно не будет лишним. Не будет лишним. Значит, Олег сообщает нам прямо сейчас новость, видимо, с лент новостей, да, о том, что Путин провел телефонный разговор с Шольцем. Путин и Шольц договорились, что эксперты двух стран проведут дополнительную оценку возможности оплаты поставок в рублях. Президент заверил Шольца, что ухудшение условий по контракту на газ при переходе на рубли не будет. Это ссылка на телеграм-канал, кстати. Да? Ну, значит, есть продвижение. Это кто на сегодня или вчера рассказывал? Никто никогда. Никогда в жизни, никогда не будет покупать газ за рубли. Но давайте об этом позже. Об этом позже я целый хотел тему обсудить. Потому что там не только газ, там еще много чего. У знакомого сейчас, у Григория СПБ, который нам почему-то не сообщает, что там по корешке, да, какой фьючерс на корешку, да, какой курс корешки сегодня, да, какой там корешка Брент и корешка Юралс, да, там Балтийская или какая. Не сообщает, отлынивает от своей работы, значит, но пишет, что у знакомого сейчас мама в Рим на машине едет с Украины. Ей 68, сестре 70, сестра за рулем. Значит, про газ позже. Михаил, вижу ваше сообщение, дойдем до этого. Значит, сегодня Владимир Путин подписал указ, об этом Павел, кстати говоря, по-моему, еще говорил в новостях, о обеспечении технологической независимости. С завтрашнего дня госзаказчикам запрещено покупать иностранный софт для критической инфраструктуры без согласования с профильным ведомством. С 25 года использование иностранных программ на критической инфраструктуре будет полностью запрещено. Значит, и в продолжение, правительство разрешило независимым импортерам ввозить в страну отдельные виды товаров без разрешения от правообладателя. То есть, ну, то, что называется серый импорт. Григорий СПБ языком тишковца нам сообщает, что корешка пойдет в третий питанди апреля. Но фьючерс-то какой хотя бы? Почем ожидается, да, если... прошлогодние, если корешка продукты, да, продукты переработки корешки в продаже. Еще дайте какой-нибудь как бы информации. Кстати, сегодня слышал, что по поводу биржевых историй, там же все эти ленты, все эти моменты, они же лицензированы, да, и что скоро, поскольку Bloomberg уже отключает, да, скоро можем остаться без данных, а че, почем там нынче акции Теслы. Вот, значит... Что еще? Ну, вот по поводу серого импорта, да, соответственно, много будет, видимо, товаров, что называется, без Ростеста. А по сути, это тоже обходной инструмент санкций. Разрешили пиратить софт, разрешили серый импорт. Это Герман Грех все переживает, называя нас пиратской державой. Вы знаете, выбор не оставили, это же не от хорошей жизни. Мы же там научились платить и за софт, и за все остальное, но это же люди сами себе в карман, ну, скажем так, выстрелили, да, выстрелили там в ногу обычно, стреляют в карман другое, но вот здесь выстрелили себе в карман. Печальный фьючерс у корешки, посолят ее и съедят с пивом. Значит, тема на 1 апреля предлагает Трутневский в каждом выпуске новостей сообщать курс корешки от Григория СПБ. Вы имеете в виду, что 1 апреля — это профессиональный праздник, да? День дурака, там, как раньше называли. Ну, в пятницу, кстати говоря, да, будем с вами отмечать, наверное, в эфире. Посмотрим, что там случится в эти даты. Виталий Филип спрашивает, чем платят за корешку? Рубли, доллары или исватинские лингалини? Лилангени. Даже не знаю, что это такое. Виталий Филип, только рубли. Да, это же шутку видели, что Мадлен Олбрайт подходит к Харону, перевозчику, и дает ему монетки, чтобы переехать. Он и говорит, что только рублями. Я думаю, что история про серый импорт, она интереснее, чем кажется. Это речь не, там, не условно про iPhone, а как раз про те моменты, которые нас беспокоят, связанные с промышленностью, с производством, с расходниками. И я думаю, что там... Когда мы ждем... Мы сегодня ждали совещания с вами президента, в том числе по поводу авиации. Там я видел какие-то анонсы. И оно перенесено, видимо, на завтра. Завтра узнаем. Там есть какие-то решения. Хотя, конечно... Ожидания трагические, вот, ну, я тут, как бы, имел возможность, там, по рабочей необходимости, да, перемещаться на нашем суперджете, ну, что могу сказать, да, нормальный самолет, не хуже других, по крайней мере, не старый, не раздолбанный, довез меня куда надо, да, ничего со мной не случилось, я обратно тоже довез, видите, я же с вами общаюсь, вот, поэтому думаю, что все более-менее нормально будет. Ну, собственно, продолжается, да, вот, новости люди пишут, Алексей ТТ пишет. Кадыров, хочу обратиться ко всем нашим гражданам, ни на какие уступки мы не пойдем. Господин Мединский что-то ошибся, формулировку неправильно сделал, Дон, видимо, да. Давайте перейдем к этой теме. Итак, вчерашнюю историю мы достаточно плотно обсудили, что там было сказано, как было сказано, кому, как... Соответственно, на это реагировать, как это понимать. Сегодня, значит, были ряд комментариев о произошедшем. Причем комментариев как и с нашей стороны, так и не с нашей. И у меня большие вопросы, честно говоря. Я, конечно, понимаю, я разделяю позицию Лаврова, я разделяю позицию Мединского, да, о том, что договариваться нужно, что процесс пошел. Но когда я вижу действия, вижу заявления, да, и сам говорю, не надо их слушать, да, они просто формируют фон. Да, они не могут ничего сказать другого, но хорошо, что появились документы, что есть продвижение по переговорному процессу. Но я, когда вижу эти заявления, я даже сегодня какому-то журналисту нашему отказался это комментировать, поскольку вот, ну, насколько у людей вообще отсутствует какая-то рефлексия. Она берет, я не буду называть издание, очень известное, большой холдинг. Но она берет, цитирует мне, соответственно, из Юниана, да, это есть такое украинское агентство информационное, заявление Арахамии, вы знаете эту Арахамию прекрасно, что это, кто это, и задает вопросы в его логике. Когда Россия будет обсуждать вопросы ОРДЛО? Я говорю, вы знаете, девочка, что такое ОРДЛО-то? Он такой, да, я посмотрел, это отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Я говорю, а где? В каких документах используется термин ОРДЛО, вы знаете? А, ну вот там это. Я говорю, задайте вопрос нормально, что вы имеете в виду? Ну, в общем, не стал я с ней разговаривать, да, потому что, ну, что называется, готовиться хотя бы надо, ты хоть понимаешь, что ты спрашиваешь. И я понимаю, почему, потому что это самая Арахамия, которая давит Арахамия. Соответственно, в своих комментариях ко вчерашним переговорам говорит, что вопрос ОРДЛО самый сложный. На переговорных группах его не трогали, потому что понимали, что у нас не хватит политического мандата, чтобы его обсуждать. Вот она откуда это взяла, да? Журналисты, ну что поделать. Жалко, да, жалко, что, ну, профессия превращается, черт знает во что. Значит, что он еще говорил, да, что, это вот про Арахамию, про это высказывание, да, что мы вообще переговорами никак не влияем на военных. Они делают свою работу, если у них есть успехи, мы, конечно, это используем в переговорах, как контраргумент для торговли, но не наоборот. А тоже интересно, тоже интересно. Вот, значит, Украина и дальше будет получать вооружение от западных союзников, да? Ну, много он наговорил, хотя он участник переговоров, да? Вот, позиция Украины, по сути, да, ну, украинской страны, конечно, это не позиция Украины, да, это позиция вот этой самой Арахамии, да, которая туман наводит. Ну, она фактически говорит, что никаких... возможностей для переговоров нет. Договор о капитуляции, предложенный российской делегацией, у Арахамии этой сохранился для музея истории нашей победы. Да, это он так говорит. значит, ему вторят, или наоборот, он вторит, не знаю, да, президенту Владимиру Зеленскому. Сегодня слышал какую-то шутку на эту тему, не помню у кого, в каком-то из этих самых, из трансляций, да, что он теперь Владимир Еленский, потому что В и З, да, запрещены на Украине. Вот, значит, так вот, он, соответственно, рассказал, что Украина готова продолжать переговорный процесс, и при этом он сказал, что никаких компромиссов мы не видим, не будем, да. Вот, ну, ладно, он в своем видеоблоге, да, очень разные вещи говорит, и поэтому на это я не знаю, как, нужно ли на это вообще реагировать, но тем не менее, да, значит, по Донецку опять прилеты, да, по жилым домам на текстильщике, там, высокого, там, серьезного калибра, да, значит, что еще, да, там, ну, люди там под завалами, да, ураган прилетел. Ну вот, значит, Вашингтон-Пост, кстати говоря, выпустил расследование, да, что удивительно. В расследовании журналисты пишут, что да, действительно, оборона, специфическое понимание обороны и размещение украинской армии в жилых домах приводит к гибели, к неоправданным жертвам среди гражданских. Вот даже американцы, соответственно, признают. Но больше всего меня впечатлил не Зеленский, не это самое Рахами, и не прочие вот эти сограждане, а закон. Закон об РПЦ. Не знаю, слушали, обсуждали, но это прямо интересно. Группа народных депутатов внесла в Верховную Раду законопроект о запрете деятельности РПЦ, а также изъятии недвижимости и иного имущества церкви. Вот. Внести изменения в закон Украины о свободе совести и религиозных организаций, да. Вот. Ну, собственно, уже они начали, да. Это всего лишь законопроект, но уже, соответственно, процесс пошел там. Ну, я напомню, что 28 числа в храм ворвались представители теробороны этой самой, да, и выкинули священника, да, и из Свято-Покровского храма, да, в Черкасской области. Значит, они хотели храм захватить для этой самой ПЦУ, да, тоже есть такая страничка в украинской религиозной истории. Вот, ну и вот, соответственно, захватили храм таким образом, да, и это происходит периодически. И я думаю, что сейчас, вот, они будут захватывать то, что там написано. А там написано Свято-Успенская, Киево-Печорская лавра, Свято-Успенская, Почаевская лавра, Свято-Успенская, Святогорская лавра и другие архитектурные памятники государственного значения, находящиеся в собственности или пользовании Московского патриархата, переходят в собственность государства. А соглашение о решении пользования отменяется в течение 48 часов. Это должно быть сделано. И вот вопрос, почему я, собственно, вам про этих рассказываю, граждан. Я не очень понимаю, как мы этих договоренностей достигнем и с кем. Потому что люди, которые такие законы принимают, пытаются принять, да? Люди, которые церкви захватывают. Люди, которые сразу после переговоров говорят о том, что с переговорами вряд ли что-то получится, ну, сложно. Хотя, мне кажется, да, мне кажется, что продвижение есть, просто эти все прекрасные, замечательные, я в кавычках, конечно же, все это говорю, в кавычках, в абсолютных кавычках, что эти люди пытаются своим опытом таким специфическим образом сохранить лицо, да, пытаются продолжать дискуссию с европейцами и американцами, да, а продвижение есть. А продвижение есть на переговорах, да, поскольку есть речь о существенном прогрессе. И Украина согласна, судя по словам нашей страны, на демилитаризацию, вот, но прямо признать там потери ЛНР, ДНР и Крыма не может, поскольку это может вызвать переворот, да, в Киеве, там, и моментальное изменение власти, и дальнейшие проблемы с этими националистами. Вот, но Киев, на самом деле, во всех документах готов указать отказ от попыток военного возврата этих территорий. Это уже немало, да. Обсуждается, судя по вот сведениям, механизм проведения денацификации. Да, соответственно, здесь очень, как бы, это один из сложнейших вопросов. Вот, ну, по киевской риторике, да, конечно, в переговорах там им удалось защитить свои какие-то вопросы, да, мне кажется, мягко говоря, не так. Потому что Мединский говорит, что Киев готов по важнейшим позициям идти. Вообще складывается впечатление у сердитого кролика о том, что только Кадыров правдиво высказывается о нашей спецоперации. А еще заметно, что в момент переговоров атаки нашей спецоперации не снижаются, а усиливаются. Походу, Мединский, похоже, что Мединский, это какая-то ширма. Но вы знаете, я вот, собственно, тоже слежу так же, как и вы, достаточно давно. Может быть, я как бы и пораньше, да, за этой темой наблюдаю. Я считаю, что пока есть с кем договариваться, пока есть с кем переговариваться по другим вопросам, да, вот, мы будем разговаривать. Пока есть человек, который хотя бы на себя какие-то гуманитарные обязательства может взять, мы будем разговаривать. Но, тем не менее, это никак не влияет на выполнение наших целей и задач. Вот, и они будут продолжаться, да, выполняться, и они продолжаются. Вот, что еще пишут? Ну, про Кадырова много пишут, да. Нельзя ни в коем случае останавливаться, пишет маршал. Люди не поймут. Вот, давайте что-то по телефону обсудим. Весь вот переговорный блок, если есть вам что на эту тему сообщить, может быть, как-то потревожиться, может быть, высказать еще какое-то мнение. 8495-7373-948. Давайте с вами пообщаемся, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте. Очень интересный спич. Я выслушал вас. Знаете, меня интересует... А, Максим Москва, извините.
Забыл. Да, Максим, здрасте.
Знаете, вот... Немножко из информационного поля, может быть, выпал вопрос, кто дезинформировал нашего экс-командующего ВДВ Шаманова о задержании вот этих националистов и там преступников.
Выпал, он не ответил. Я изрыл весь интернет, я позвонил, соответственно, да. Куда мог, ответа нет. Откуда-то он это взял. Вот вчера мы это пытались обсудить, но я сказал, что мне одного Шаманова недостаточно. Да, это нужно еще какой-то источник.
Нет, я просто понимаю вообще... образ и фигуру, и силы фигуры Шаманова, и как отношусь к офицерскому корпусу России, мне очень интересно, кто-то же передал по цепочке дезинформацию, и как это вообще отреагировал сам экс-командующий, и, потому что это взорвало, в принципе, информационную повестку, вчера, по крайней мере, меня это зацепило, потому что при издевательствах над нашими пленными, вот эти два персонажа, которые там ходят в военной одежде, преступники украинские. Ну, вот интересно. Хотелось бы услышать вопрос.
Ответ. Знаете, нет у меня ответа. Я надеюсь, да, что... Ну, конечно, бывают провалы, да, бывают провалы, в том числе такие.
Порассуждать на эту тему, как бы выводы какие-то. Может быть, какие-то люди, слушатели имеют отношение, позвонят, поделятся. Меня очень интересует момент. Я надеюсь...
Кто залил дизу и почему Шаманов повелся? Давайте по-простому, да, сформулируем.
Да, верно, спасибо.
Ну вот, спасибо. Ну, честно говоря, я говорю, у меня нет никаких на этот счет данных. Я считаю, что там, у противника бывает успешная информационная операция. Вот это пример одной из них. Я думаю, так или иначе, эти господа, они обретут то, что им положено. Об этом, кстати, Мединский говорил тоже. Вот посмотрим, когда, но, честно говоря, я бы на их месте не был столь оптимистичен, да, насколько они оптимистичны на данный момент. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, вот по поводу... переговоров с украинской стороной, ну, наверное, перспективы, естественно, зависят от успешной завершения спецоперации в России. Только это вот на практике, в поле уничтожения военной инфраструктуры, уничтожения ВСУ, нацбатов, только это подвигнет, ну, украинскую сторону на переговорах к тому, чтобы... Они согласились на условиях России, подписали окончательный, так сказать, мир, перемирие. Это абсолютно вот такая практическая сторона дела. Нет смысла с какими-то там араханиями о чем-то там дискутировать. Нужно просто вот уничтожать их ВСУ, уничтожать нацбаты, уничтожать военную инфраструктуру, освобождать Донбасс.
У меня вопрос. Мы это все знаем прекрасно. А вот вы к врачу же, бывает, ходите, да?
Да.
А вы вот когда его работу тоже комментируете, говорите, я тут в Гугле прочитал, что вот надо вот так, вы меня не так лечите, не те таблетки выписываете. Но вот правда, вы же не делаете по таким важным вопросам, да, ну, по подобных замечаний. Давайте мы будем доверять специалистам-то.
Конечно, конечно.
Вот, что же мы за них говорим, что надо вот это, а это здесь.
Вы понимаете, просто вот эти, то, что Зеленский, но Арахамия, это вот, понимаете, такие персонажи, вот, ну, не знаю.
Я прекрасно понимаю, достаточно посмотреть там, как они на первые раунды приходили, да, как они выглядели.
Я не знаю, какие-то полусумасшедшие, полубомжи, полунаркоманы, там, ну, непонятные, очень непонятные персонажи. Их нельзя, не надо их серьезно вот педалировать, раскручивать, какие-то их слова обсасывать. С ними надо...
Смотрите, есть сторона переговоров. Там если трехногие карлики, да, придут, ну, надо все равно общаться. Вот как бы они ни были нам с вами несимпатичны, да? Военных преступников, которых на этих переговорах можно схватить, да, и подвергнуть, соответственно, там, предъявить обвинение, их же нет среди них. Но значит, если они представляют власть, да, значит, надо с ними общаться, чтобы, ну, соответственно, получить какой-то результат. Вот, соответственно, для этого и переговоры и делаются, да, для того, чтобы решать и гуманитарные вопросы в том числе. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, Александр.
Здрасте.
Вы знаете, сегодня обсуждалось вот это, правда, в другом эфире, на другой радиостанции. И ведущий эксперт назвал очень правильную такую вещь. Во-первых, мы ведем себя, с нами ведут себя так, как мы себя позволяем вести с нами. Это касаемо переговоров. Второе, какого отношения к этому имеет Коммерсант там, то бишь Абрамович? Что он там маячит?
Про Абрамовича я, по-моему, вчера докладывал, нет? Могу повторить свою гипотезу.
Секундочку, что он там вообще делает? Выторговывает себе что-нибудь?
Ну, я про Абрамовича изложить свою версию, я вчера говорил, и смотрите, да? Вы же прекрасно знаете, кто такой, например, Игорь Коломойский. Вы прекрасно знаете, кто такой Ренат Леонидович Ахметов. Вы прекрасно знаете, кто такой Фирташ, Пинчук и прочие замечательные вот эти люди, да? А ведь они на самом деле управляют регионами. Они на самом деле вот эти вотчины, да, свои, ну, держат. И не только отрасли по промышленности, отрасли экономики, но и прям целые какие-то региональные там вот куски большие. И с ними разговаривать политически, да, невозможно, поскольку они не акторы, они акторы неформальные. Но с ними надо вести в тот же самый диалог. Я сегодня в телеграм-канале одном известном, да, читал там вообще огромную конспирологию, связанную с общими, скажем так, связями между Романом Аркадьевичем, да, и Игорем Валерьевичем, или как там его, через Хабат Любавич, да, но это уже ближе к прикладной конспирологии. Им должен кто-то на их понятном языке рассказать. Помощник Эрдогана, Калын, его фамилия, посмотрите, да, вчера сказал, у Абрамовича есть мандат от Путина на ведение переговоров. С кем с ними он будет общаться? Он им будет рассказывать, как их жизнь будет выглядеть дальше. Потому что они, в отличие от какой-нибудь Арахамии, там, киевской, да, действительно, ну, обладают определенными возможностями в ряде регионов. И мы помним, как они прикурить собственной власти там давали. Помните янтарные бунты? За ними тоже реальные фамилии стоят. Эти фамилии не имеют никакого формального отношения к государству. Вот я считаю, поэтому там Абрамович, им нужен вот такой переговорчик.
Так вот, Александр, вот эти переговоры должны вести где угодно, но не от имени государства, не в официальной позиции. Что у нас получается за Россию решает, извините, Абрамович с Коломойским?
Нет, конечно, при чем здесь Коломойский?
У нас сначала Путин удалил олигархов от себя, а тут он вот вдруг, здравствуйте, без него решить нельзя.
В следующий раз вас пошлют, я напишу записку, скажу, надо Николая послать. А сейчас новости, после продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, это среда, 30 марта, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», в эфире радиостанции, в Ютубе, ВКонтакте, на Рутубе, ну и, соответственно, во всех других вам известных сферах. Обсуждаем с вами контекст приговоров, начали беседу с того, что вот Николай Матокин был возмущен наличием Романа Аркадьевича, я как мог объяснил, но, в общем, не должны олигархи Россию представлять. Не должны. Вот, если вы хотите что-то сказать по этому или какому-нибудь схожему вопросу по итогам приговоров, да, давайте пообщаемся по телефону 8495-73-73-948. У меня тоже есть сомнения, что с различными Рахамиями, да, и Арестовичами и прочими вообще есть что-то обсуждать. Но, тем не менее, пока, соответственно, мы от этих переговоров получаем пользу, а, судя по всему, получаем, соответственно, их нужно вести. Даже, я говорю, если там будут трехногие карлики. Вот такая моя позиция. Сергей Алексеевич в эфире. Здрасте.
Добрый вечер, Александр. Вот я усматриваю во всех этих переговорах, что вокруг две стороны. Вот первое, вокруг вот этих переговоров действительно сложилась ситуация, которая со стороны общественного сознания характеризуется по меньшей мере их непониманием. Ну, много слов в средствах массовой информации сейчас говорится об очередной бесполезности, очевидной бесполезности там переговоров, об отсутствии там и эффективности, серьезности и так далее. Состав вот самих переговорщиков только усиливает вот это негативное впечатление. В то же время, значит, крайне отрицательно, вот вас, чтобы как взорвалась ситуация, крайне отрицательно было воспринято в обществе выступление Мединского, когда он зачитывал.
Да, мы вчера обсуждали, да, достаточно.
Да, и замминистра Фомина о снижении активности
на Киевском и Черниговском.
Да, 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 да. Потому что эти выступления вызывают вопросы. Зачем надо было публично зачитывать предложение украинской стороны, которое кроме недоумения ничего не вызывает. И в то же время непонятно Фомин, замминистр обороны, зачем он публично говорит о снижении активности на каких-то, на, да, при любых военных действиях нет таких примеров, чтобы какая-то сторона объявляла о своих намерениях. Надо тебе снизить активность, так снижай, об этом должен знать только ты, а не твой враг.
Никита вот предлагает, говорит, давайте актеров и КВНщиков тоже на переговоры отправим. Представляете, да, вот, представитель вот российской делегации какой-нибудь Михаил Галустян.
Да, а с другой стороны, невозможно поверить, что в Кремле всего этого не понимают. А если там все понимают, то за всеми этими, на мой взгляд, стоит очевидно определенная цель, ради достижения которой стоит пренебречь вот этим всем там составом переговоров. Кстати, там в составе-то замминистра иностранных дел, который все время молчит. Вот он молчит. И потом только что прошла информация, Лавров оценил переговоры позитивно. Значит, за этим действительно стоит цель, которую надо просто время подождать, и мы обо всем узнаем.
Ну да, конечно, я тоже так думаю, что, смотрите, много раз нам сказали, да, мы не будем говорить о том, что там в конкретике по переговорам. Мы не будем это обсуждать, потому что эти граждане тогда затягивают с ответами и затягивают с переговорами, потому что им надо срочно тогда советоваться с американцами. Вчера этот господин Блинкин сказал, что сказал, да, мы, допустим, чтобы Украина сама сделала выводы из, допускаем, что она сама сделает выводы из контекста переговоров, как-то так он сказал. Это что означает, да, что у них тоже, ну, нет понимания, что там происходит, и хорошо, потому что они тогда не могут вмешаться. Вышло обращение президента Южной Осетии о вхождении в состав России. Да, я видел. Да, он сказал, что будут предприняты в ближайшее время действия. Ну, что? Соответственно, я не вижу в этом ничего дурного. То есть, ну вот, мы с вами в новой реальности существуем, где уже эти зависшие вопросы, да, надо решать, пришло время решать. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Алло, добрый вечер, Александр, Вадим, Подмосковье.
Здравствуйте,
ну, вот, Вадим. Я исхожу из принципа, что не надо считать других дураками, а себя всех умнее. И руководство только линией логикой. А вот вы не допускаете, что этот вот проброс Мединского был пробой общественного мнения. И как вот мы все возбудились, как все заорали, мы увидели, что, вернее, руководство наше увидело, что народ за, народ поддерживает.
Знаете, почему не соглашусь? Ну, нельзя. То есть и так, да, наблюдается определенная встревоженность. И так людям непросто, да, эта тема. Она меняет нашу с вами жизнь, да? Ну, вот это объективно так. И санкционное давление, и гуманитарная война, которая против нас, соответственно, идет. Это наши попытки нас всех отменить с вами. Вот, тема сложная.
Нет, и вот, понятно,
и вот таким образом тестировать нас, как мы отреагируем, мне кажется, это не очень красиво.
Ну, некрасиво, но почему? Эффект же достигнут, и эффект, наверное, достигнут положительный. Я думаю, что все было... Вы знаете...
Да это эффект какой, что половина очень... Мединского нет. записала, соответственно, нет, в нехорошие
нет, нет,
люди?
Нет, Мединский очень умный человек. Я много раз видел его эфиры, и вообще так вот, посты его читаю. Он очень интеллектуал, большой, умница. Я думаю, что все
я
было...
Я в курсе, мы общались тоже. Ну и вы
да,
считаете...
Да, поэтому я думаю, что не все так просто. Это не промашка. Я думаю, что все рассчитано, и все нормально. Потому что если бы темную держать, то было бы еще хуже. Так что вот, вот такое мнение. Спасибо.
Спасибо, спасибо. Анна на связи. Здравствуйте, Анна, слушаю вас.
Здравствуйте. Владислав Николаевич, я не буду комментировать вчерашнее выступление Мединского, оно мне непонятно. Возможно, у нашего высшего руководства есть какие-то свои соображения по этому поводу. Возможно.
Ну, безусловно, да.
Скажите мне, пожалуйста, а как можно вести переговоры о денацификации с нацистами?
Нет, а о денацификации, по-моему, там с ними особо не общаются на эту тему. До них доводят какие-то наши предложения и намерения на этот счет.
А зачем?
Вопрос хороший, но, думаю, не знаю. Видимо, такой контекст переговоров.
Александр Николаевич. Вы же помните, как мы наступили на грабли один раз в 1948 году? Было?
Было.
В 1956-м было?
Было.
В 1960-м, когда амнистировали того же Василя Кука, было? Чем это кончилось?
Ну, то есть вы считаете, что никакие переговоры не нужны, надо разбираться с ними по-другому, голубчиков под белые ручки прямо взять в Стамбуле, да? И, соответственно, вести с ними... Ну, я условно говорю. Вы не сказали, я говорю. Да, вести с ними следственные действия дальше. Да?
В Стамбуле никого брать нельзя. Они официальные переговорщики. И мы согласились с ними вести переговоры. Вопрос в том, зачем мы это сделали. Переговорщиков в заложники брать нельзя.
Ну, то есть да, вы считаете, что вообще переговоры не нужны?
Я считаю, что переговоры вообще не нужны. Какие могут быть переговоры с нацистами? Все эти отговорки по поводу гуманитарных коридоров? Ага, сегодня по Донецку как шарахнули?
Ну, шарахнули серьезно и ужасно шарахнули. Но
а по Горловке вчера как?
Но гуманитарные коридоры есть. И худо-бедно где-то они работают. Вы же видите там реакцию, да? Вы видите реакцию на их существование? Она есть с той стороны, негативная?
Я вижу, что Украина... открывает гуманитарные коридоры и всех опять выталкивает на территорию Украины, не давая им уйти на освобожденные территории или на территорию России. И все эти люди опять будут переживать то же самое, что переживали в своих родных городах. Когда мы будем, если, конечно, будем, если, конечно, наши армии опять не предадут, подходить к новым и новым областям Украины. Если будем. Но если нашу армию опять предадут, армия предательства не прощает. Вспомните Хрущева. Что он сделал с нашей армией в 50-х конце? Чем она ему ответила в 64-м?
Ну, я не согласен с вами, потому что, мне кажется, любой переговорный процесс важен. Когда есть с кем разговаривать, да надо разговаривать.
Не с кем там разговаривать, Александр Николаевич, не с кем. Нету там людей, с которыми можно разговаривать. Мы разговаривали Минск-1. Мы разговаривали Минск-2. Мы до этого разговаривали с ними, страны Запада давали какие-то невероятные гарантии Януковичу. Ну, что я вам рассказываю, все знаете лучше меня.
Да,
и
это
где
я помню.
Все это? Где оно все?
За это давностью времен.
Это опять время.
За давностью
а мы уже
времен.
Потихонечку начинаем выравнивать фронт. Вы же такое выравнивать фронт, я
ну вот Михаил на самом деле, да, вот тоже говорит, даже с террористами ведут переговоры. Не все, правда, но ведут.
Террористы — это одно. Официальное правительство Украины, с которым мы ведем переговоры, — это другое. Не надо путать две разные вещи. Террористы всегда вне закона. А тут мы признаем законность этого правительства. И если сейчас пойдет речь о том, чтобы избавиться от Зеленского... Неважно, как он сейчас называется, или это его правительство. Нам что скажут? Господа дорогие, а как вы же с ними садились за один стол переговоров, аж в этот, в Турцию потащились. Не надо террористов сравнивать с тем, против чего сейчас ведется военная операция на Украине.
Ну, во многом с вами согласен, все-таки выражу, ну, ряд сомнений, да, поскольку мы всей полнотой не обладаем информацией. И вот лишать шанса вообще ту сторону, да, каких-то представителей сюда, ну, не сюда, а там, в Стамбул, да, или в Белоруссию, представляете, ни о чем с ними не обсуждать, не знаю, честно говоря, не думаю. Хотя, конечно, когда я читаю про законопроект о изъятии Почаевской, да, и Киевской, Печорской и так далее, но у меня эмоции примерно такие же. Потому что те самые граждане, да, Почаевскую, да, Киево-Печорскую, сколько лет пытались, сколько там было этих нападений, да. А теперь это прям законом может стать. И, конечно, хочется, конечно, приложить усилия более, скажем так, очевидные для освобождения этих объектов. Потому что для нас это не пустые слова. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Алло, здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Вот я полностью согласен с Анной. И хочу напомнить, да, во-первых, переговоры всегда можно вести там через Красный Крест, через самих военных, это не вопрос вообще. Вот, хочу напомнить, помните, когда американцы в 45-м году вели сепаратные переговоры, так сказать, с нацистами. Мы до сих пор это им припоминаем, что они сели за один стол переговоров с нацистами. Поэтому я считаю, вот в таком формате, с представителями государства, ну, сильно националистического, близкого к нацистскому, вести переговоры не надо. Вот. Тем более наши, ну, я считаю, военная операция развивается очень успешно. То есть фактически разведкой боем там 150 тысяч человек выявили все огневые их позиции. 2/3 тяжелого вооружения уничтожено. И в дальнейшем как бы коллапс их будет только нарастать. А мы там что-то еще там обсуждаем, вот, когда наши люди гибнут. Вот. А еще я бы хотел сказать вот что. Вот президент упоминал декоммунизацию Украины, что мы вам покажем, что такое декоммунизация. Так вот, я считаю, что то, что они делали, там, снос памятников, переименование улиц...
А вы не поняли, так, что он имел в виду? Мелочи. Он вот обсуждал, считаю, подарки большевиков. Он же там, ну, это вырвали из контекста, но, в общем, это нормально. Да, он сказал, да, что те территории, они это были подарки как раз большевиков и коммунистов.
Да.
Вы же,
да,
соответственно...
Но не только это им подарили, большевики.
Да, вы же...
Большевики им подарили индустриализацию.
Я вам пытаюсь понять, ну, объяснить, что имел в виду президент, да, собственно. Он имел
большевики
в виду, что...
им подарили электрификацию. Соответственно, декоммунизация — это деэлектрификация Украины. Большевики им подарили урбанизацию. Я напомню, что до 18-го года почти все украинцы жили не в городах. В городах жили русские и евреи. Соответственно, декоммунизация — это и деурбанизация. И вот об этом как бы надо заявлять. Уже пора.
Спасибо. Я понял, спасибо. Сложно мне, конечно, да, в таком ключе, поскольку, ну, опять же, да, вот безотносительно всех обстоятельств мы как-то забываем, что там люди живут, да. И вы призываете на их головы, да, там все возможные кары. Это же люди, да, это люди. И... абсолютно не факт, что все они состоят в запрещенном в России там Азове, да, и прочих вот этих самых партиях, организациях, нацбатах, там, сектах и так далее, да. Но опять же, ну, не нужно обобщать. И когда мы говорим о том, что не мы, точнее, Министерство обороны говорит, что будет снижена интенсивность, это для того, чтобы не допустить гибели мирных жителей. Это для того, чтобы разобраться с той самой, как они называют, донбасской группировкой, да. Ну, смысл, я не знаю, там, обстреливать, условно говоря, там, Киев, да? Какой смысл? Вот, вот цель-то, демилитаризация, а не деурбанизация, как вы сказали. Хотя эмоционально я с вами согласен, да, во многом, потому что, я говорю, для меня эта история, как бы она очень, там, глубоко личная во многом, да, очень старая, вот, поэтому, конечно, я... даже слова часто подбираю, потому что, думаю, я во многом более радикальный, самых радикальных из вас. Но я считаю, что это не мое в целом дело, да. соответственно, решать, как оно будет. Как оно будет и что там должны делать наши переговорщики, наши войска, наше там политическое и военное руководство. Вот, и, собственно, вас призываю тоже как-то осторожней в подобных как бы желаниях быть. Хотя, конечно, эмоционально это понятно. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло. Алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Будьте любезны, разрешите мне сказать мое мнение.
Пожалуйста, вы в эфире говорите, мы вас все слышим.
Минские переговоры, что нас ничему не научили, как только нашего президента не обманывали, и премьер-министр и канцлер Германии, и французский, говорят одно, а на другой день звонят на Украину, говорят другое.
Это нормандские переговоры, а не минские.
Да, нормандские, да. И сейчас то же самое повторяется. А почему? Да потому что сейчас к власти пришли во всей Европе внуки тех, кто лежит под Сталинградом, под Курском, под Москвой, и они не могут забыть это. Они нам никогда этого не простят. Никогда. Поэтому будут такие вот, знаете, вроде бы между каплями какие-то такие посылать дождя, чтобы какую-то информацию такую людей дурачить. И теперь самое главное. Очень ваш, Александр Николаевич, прошу передать вот следующую информацию вашему шефу, вот, Роману Бабаяну, если сможете. И вы сами подключайтесь. Нам надо создать Совет Европы журналистов. Вместо того, чтобы вышли с Европейского Совета, создать Совет Европы журналистов. Именно чтобы мы были не то что законодатели, а как бы инициаторы. И вот те деньги, которые миллионы тогда шли, пустить это именно на информацию, потому что мы информацию, сказать честно, проигрываем. Вот. Будьте любезны, если заслужить внимание...
Я передам, да, спасибо, я передам, спасибо. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло. Алло.
Добрый вечер, Александр, Павел.
Здрасте, Павел.
Я вот хотел немножко к истории обратиться. Вы помните, когда были зверства во времена Великой Отечественной венгров на территории нашего Северного Кавказа, на территории Краснодарского края, наше высшее руководство издало указ не брать в плен венгров. И сейчас мы наблюдаем такую ситуацию, когда Венгрия проявляет наиболее правильную позицию. Я думаю, что это правильный формат ведения переговоров с фашистами. Поскольку пленение, затем отпускание их обратно в обычную жизнь вызывает постоянные рецидивы, единственный вариант – это только ликвидация, я считаю.
А как вы их определять-то будете? Можете мне рассказать?
Как фашистов определять?
Да.
Ну, есть методы. Мы можем сейчас использовать технологии Big Data. Мы можем использовать, как бы, что у человека в голове, оно сейчас обычно...
Ну, как вы туда залезете, в эту голову-то, расскажите, мне интересно.
Через соцсети можно это сделать. Психологи опытные могут это сделать.
Ну, смотрите, да, давайте вот такие, просто чисто гипотетически. Я сейчас вас не пытаю ни в коем случае. Вот смотрите, вот перед вами есть, допустим, 20 миллионов человек. Как вы их, это самое, через какие фильтры вы их пропустите?
Ну, во-первых, тех, у кого есть неопровержимые доказательства в преступлениях...
Ну, миллион, допустим, ушел, да, даже миллион много, ну, допустим, миллион, осталось 19, дальше.
Это уже много.
Ну, хорошо, 19 впереди, ну...
Ну, не все, ну, хорошо, вы хотите сказать, что надо всех уничтожить?
Нет. Я просто хочу сказать, спасибо, мысль-то закончу. Хочу сказать, что когда мы все говорим о каком-то тотальном уничтожении какого-то количества людей, нам нужно задумываться, что это порыв эмоциональный, крайности не имеющий отношения. Жизнь сложнее, да? Жизнь сложнее, она не черная, не белая. На лбу у людей не стоят какие-то отметки, да, как те же самые нацисты в свое время любили-то ставить, да? Вот. И, собственно... То, что с людьми придется разговаривать. То, что более я вам скажу. Да я вам сейчас ужасную вещь скажу, да? Что люди эти сами будут в своей стране проводить свои собственные выборы. Выбирать тех соответственно, кого они выберут. Наша задача, точнее, задача наших вооруженных сил, сделать так, чтобы носители деструктивной преступной идеологии, соответственно, не участвовали ни в политических, ни в каких иных процессах. И гарантировать так, чтобы никогда не появилось никаких больше там вот этих самых националистов, как их все эти годы, знаете, так еще скромненько, и сейчас бывает. Украинские националисты, какие националисты? Что мы опять над языком-то издеваемся, да? Есть же слово «нацисты», да? Вот оно вполне четко отражает. Вот. Ну вот Максим Ветер пишет, да, там, те, кто погоны носил, те, у кого военные отметки и так далее, да, это я согласен. Но мы часто слышим, что там одни нацисты, там это самое. Давайте все-таки не будем им уподобляться и дай людей расчеловечить. Вопрос сложнейший. Вопрос сложнейший, не имеет он простого решения. И придется разговаривать. И с теми, кто не нравится, придется разговаривать. Вот, соответственно, всех там вот таким чохом, да, судить трибуналом. Кстати, про трибунал тоже хорошая тема сегодня. Хотел об этом поговорить. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Из единой любимой нашей России, любимой по-разному, да, предложил, что надо организовать международный трибунал. Это по поводу заявления главы мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильды Богнер. Она выразила серьезную озабоченность и призвала Москву и Киев расследовать инциденты с пытками военнопленных, военнослужащих, если они имели место. И Шеремет сказал, одного расследования недостаточно. Международный трибунал нужен для привлечения украинских военных и националистов, опять националистов, к ответу за все преступления против мирных граждан и военнопленных. Рано или поздно наказание всех неминуемо настигнет. Никто не скроется от возмездия. И сказал, что в Донецке символично провести такой международный трибунал. Или в Одессе, где 2 мая, как вы знаете, да, те самые националисты в кавычках сожгли в Доме профсоюзов невинных людей. Вот, и, собственно, вот идея про такие вещи, да, она достаточно здравая. Потому что список преступлений военных, он действительно очень обширный. И пострадавших людей, там количество, да, это десятки тысяч, это десятки тысяч. Вспомните, как там по Луганску и Донецку, да, точкой У стреляют периодически, и сейчас стреляют. А вспомните бомбардировку, да, в Луганской площади. А вспомните, в конце концов, Дом профсоюзов, убийство Олеси Бузиной, да? Вот. Ну, тот самый ракетный удар по центру Луганска, да, он даже в кинофильм «Санцепёк», да, попал. За это все, конечно, нужно судить. И вот эти люди есть те самые нацисты, возмездие которых мы призываем. Вот, но мне кажется, нужны инструменты, нужен трибунал. 101-й километр пишет, не верю, что получится денацифицировать Украину, но с другой стороны, запрещенной в России, Российской Федерации, к упоминанию ИГИЛ, удалось же? Удалось, да, да, действительно, есть опыт, есть опыт. Вот, поэтому, честно говоря, вопрос, как бы он архисложный, и вот каким-то бытовым, да, там, танки сюда, СМЕРШ сюда, да, а это сюда, не получится решить. А решать, ну, соответственно, его необходимо, и он будет так или иначе решаться, я считаю. Давайте после выпуска новостей поговорим по поводу инициативы по трибуналу, что вы думаете, ну и по ряду других вопросов на эту тему. Сейчас новости, давайте послушаем.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
19.35 в Москве, это среда, 30 марта, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», обсуждаем с вами разные темы, напоминаю, трансляция ВКонтакте, в Рутубе, в Ютубе пока еще жива, да, ВКонтакте живее всех живых, в Рутубе тоже, а вот в Ютубе пока вопрос, сколько она с нами пробудет. Предложил я с вами обсудить вероятный трибунал, да, поскольку много эмоционально окрашенных высказываний по поводу недопустимости общения в любых переговорных форматах с нацистами, вот. И, ну вот, есть предложение обсудить трибунал. Телефон прямого эфира вы знаете, на всякий случай, 84957373948. Звоните, обсуждаем. Слушаю вас, говорите, алло. Алло.
Алло. Добрый вечер, Александр Николаевич, Михаил. Я как-то недавно здесь переслушал свою запись 2013 года, программу с Дугиным, разговор свой на РСН. Алло, слышно меня?
Да, прекрасно слышно.
Ага. Вот, и там мы говорили об американской исключительности и украинском национализме как инструменте этой исключительности. И я выдвинул сказал, что они используют, потом выбросят все это дело, расчленив Украину. Для этого он нужен. Он согласился абсолютно со мной, привел пример Хорватию, где хорватских националистов частично утилизировали, частично под трибунал они пошли, но они добились своей цели, расчленили Югославию. Такой же вариант и тут на Украине. Вот. А как-то один политик, известный из Израиля, он же, не скрывая, сказал, что в Израиле готовят 120 тысяч украинских гастарбайтеров для денацификации Украины. Ну, так что с вами согласен, трибунал будет. Но они как инструмент. А что 30 лет молчали? Почему это допускали? А разве у нас этого не было? А разве у нас марши Гитлера у музея Ленина не играли?
Ну, честно говоря, мне кажется, все-таки вы как-то смешиваете очень разные истории по поводу наших каких-то там, ну, как маргиналов, да, по-другому не назовешь. И здесь вооруженные банды. То есть, мне кажется, в общем, разные истории. Так, трибунал надо в Беларуси проводить, там смертная казнь есть, считает Светланыч. По поводу смертной казни Дмитрий Анатольевич Медведев недавно высказывался, да, что теперь мы не обязаны ее соблюдать, вот этот самый мораторий, что мы можем тоже как-то в любом случае это пересмотреть. Давайте, Борис Семенович, с вами, слушаю вас, алло.
Добрый вечер.
Здрасте.
Ну, я помню слова, я читал слова Владимира Ильича Ленина о том, что политика – это концентрированное выражение экономики. И поэтому я вот хочу сказать, что присутствие Абрамовича, по-моему, оправдано на переговорах. Потому что если бы вначале мы обратили бы внимание на олигархов украинских, может быть, была бы несколько другая обстановка в отношении, скажем так, наших действий. Ну, а что касается трибунала, то мне кажется, что сегодня вот крымский товарищ...
Шереметов фамилия, да.
...шкуру неубитого медведя. Потому что у нас, скажем так, без трибунала будет столько проблем, они уже сегодня возникают, а будет их еще больше. Вспомните Чечню. Ведь... сколько нам пришлось восстанавливать, и если бы очень правильный выбор не был бы сделан на самый мощный тейп чеченский, то мы бы могли до сих пор колупаться там. А выбор сделан очень правильный, и, скажем так, Кадыров навел там порядок. Так что нам надо сейчас выбирать, на кого мы будем опираться на Украине в недалеком будущем, каким бы оно ни было. И, может быть,
я вас слышу, придет... конечно, млею. То есть трибунал не нужен, наказание нацистских преступников не нужно, надо выбрать того, на кого можно сделать ставку. Я правильно вас понял?
Нет, Александр, я не сказал, что трибунал не нужен. Я говорю, что сейчас преждевременно о нем говорить, потому что сейчас надо именно смотреть, на кого же мы в конце концов будем опираться на Украине, на кого мы сейчас свой тыл будем оставлять.
А мы это кто? Мы с вами? Или наши войска, или кто?
Ну, наши войска, но я себя...
Наши отправляю. Войска справятся, я думаю, да. Вот я думаю, что вот эти мудрствования лукавые, да, они не очень, соответственно, продуктивны. Ну, что мы начинаем, я не знаю, какой-то не то, что геополитикой заниматься, да, а просто подменяем с собой работу, я уже не знаю, спецслужб, например, да. Ну, смешно же, ну, смешно, правда. 8495-7373-948. Что-то по газу, да, не хватило времени по газу поговорить. По поводу оплаты. Все же там наотрез сегодня. Что мы не можем и не будем покупать российский газ. Никак. За рубли, в смысле, да. И это там Евросоюз об этом говорил, Урсула фон дер Ляйен говорила, да. Ну, но я вижу, процесс пошел. То есть я вижу, что процесс пошел, да, что обсуждаются разные возможности, в том числе вот Лавров говорит про Иран, да, что с Ираном будем решать, да, иранский опыт использовать. Володин сегодня говорит, надо не только газ, а также уголь, нефть, зерно и лес. Всех товаров, за которые мы можем, там, удобрения в том числе, да. Вот, говорили о той самой новой платежной единице, да, это вот, ну, на вроде того самого IQ, да, упоминали. Вот, Иран, там, через бартер, например, со Шри-Ланкой, да, торговал. Вот, ну и не только с Шри-Ланкой, с Китаем серьезная там схема, да, у них есть. Вот, и я думаю, что, ну, найдутся в ближайшее время, да, эти возможности. Я считаю, что они, конечно, публично отрицают для того, чтобы хранить, ну, некое лицо, да, перед американцами, не получить от американцев по башке, как они получали за обход иранских санкций, ну, по крайней мере, там угрозы были. Но Германия, да, там Басф, например, он же, кстати говоря, Басф уже, по-моему, был одним из акционеров в составе «Северного потока-2», который зависит от газа не для обогрева, да, а для своей промышленности. Басф — это химический концерн. Что он говорит, что там буду вынужден сокращать, буду вынужден останавливать, да, свою промышленность. Вот, профсоюзы немецкие, да, говорят, что экономические и социальные последствия невозможно рассчитать. Будут закрываться там компании в случае прекращения поставки российских этих самых продуктов. И я имею в виду нефтепродуктов, да, углеводородов точнее. Вот, и Макрон сегодня с Путиным на эту тему общался, да, и они там тоже. Вот по Шольцу было заявление. Вот. Но только страны Балтии, так называемые, Польша и так далее, да, они вот впереди, да, в данном случае проводники этих инициатив, потому что они, как я давно вам говорил, рассчитывают на скидку на американский СПГ и считают, что вот они станут его такими проводниками, главное, всех обскачет. Ну вот как-то так, да, как-то так. Значит, Банк Ватикана, например, сегодня, да, купил в Центробанке рублей на 10 миллионов евро и произвел оплату за газ, по сведениям СМИ. Не знаю, насколько это там имеет подтверждение, официальных подтверждений нет, но вот Марат Баширов, политолог, в телеграм-канале об этом написал. Вот, ну, подтверждений нет, но я думаю, что так или иначе мы будем видеть обходные там схемы в ближайшее время. Поэтому я тут катастрофы не вижу. Да, но Польша, наверное, откажется от всего. Но я напомню, что Украина тоже декоммунизировала газ, да? Украина тоже занималась покупкой его в несколько раз дороже, чтобы он переставал быть российским. Доктор Герман пишет, по Ватикану фейк. Ну, скорее всего, то есть у меня подтверждения нет, да, скорее всего, эта информация, да, она непроверенная, уж извините, что я вам ее там со ссылкой на Баширова излагаю, да. Вот, но тем не менее, схемы будут, тот же самый бартер, да, там про, там, горизонты для бартера широчайшие. Вот как Строгинский пишет, запчасти для самолетов, станки и прочая санкционка, да. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло. Здравствуйте, алло.
Добрый вечер, Александр Атагурген. Видите ли, мне удалось на одном из федеральных каналов посмотреть, скажем так, ревью о том, как происходит денацификация. Интересно, что? Интересно то, что у служб, которые непосредственно связаны с этим вопросом, видимо, существуют какие-то свои списки и какие-то данные относительно глав каких-то вот, как же их лучше назвать, фашистствующих организаций, либо каких-то кружков, там, ну, в общем, каких-то и от мини-конгрегаций до очень больших организованных проявлений нацистов, да, и было сказано конкретно, там какой-то такой-то, у него там имя и прозвище, да, как это будет, всего лишь фамилия по-украински, да, там кличка такая-то, задействован и замечен в таких-то, таких-то, таких-то действиях. Вы знаете, на меня это произвело сильное впечатление, потому что я понял, что нацификация – это вот та самая, уж простите за банальность, да, гидра с невероятным количеством голов, и вот какое-то количество голов усекается. Почему-то мне представляется, что денацификация – это процесс, который должен происходить в умах. И увольте меня, Александр, но я не могу себе представить, хотя бы потому, что никогда не был внутри таких организаций или служб, насколько это сложно, с чем это сопряжено, и я считаю, что это просто определенные ментально напряженные службы, то есть как по-английски intelligence, да, пытались перевести слово интеллигенция у некого пулитцеровского автора из «Нью-Йорк Таймс». Впервые прозвучало вот такое заимствование из русского, транслитерированное. Вот это то, что на меня произвело впечатление о денацификации. Если дальше работа будет продолжаться конкретно, вот я имею в виду, таким же образом, да, по имеющимся базам данных, очевидно, внедренными, это лишь мое предположение, но оно вполне, согласитесь, оправдано, лицами внедренными в этой организации, тем более и тем более громко я буду аплодировать таким службам.
Спасибо, Гурген, спасибо. Да. Но мы пока живем с вами все-таки в предположениях по большей части, чем в фактах. 8-495-7373-948, если есть какие-то мысли по поводу там нынешней ситуации, да, по поводу того же самого газа и прочее, и прочее, и прочее. Звоните, будем общаться в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, ну, если по поводу газа, то, наверное, уже понятно, что все-таки они смирились, и Германия будет после 31 марта, да, с 1 апреля приобретать рубли тем или иным там техническим способом и платить рублями, скорее всего. Она не сможет 40%, да, отказаться от российского газа. Польша, Прибалтика пускай остаются без российского газа, не проблема.
Не, они так или иначе будут газ покупать, только он не будет российским. Он будет, я не знаю, условно там казахстанским, например, ну или каким-то еще.
Ну, тоже каким образом? Ведь Казахстан только через территорию России может транспортировать свой газ.
Я просто, я не знаю как, но вот как Украина покупала декоммунизированный газ, да, из европейского импорта? Ну, то, газ-то тот же самый, просто стоит дороже.
Ну, им Европа, да, как бы этот фальшивый реверс, когда просто Украина оставляла на своей территории газ, который шел, закупала большие объемы европейские страны, и восточноевропейские, так сказать, там, в частности, там, Словакия и так далее. И вот часть этого фальшивого референса оставался на Украине. Но сейчас все, там, Украина, Польша, три этих балтийских, карлика, лимитрофа, останутся без российского газа. И это заслуженно для них. Германия купит. Германия купит. И в этом плане она сейчас действительно показала что-то Вашингтону, что вот она покочевряжилась перед Россией, но они не смогут от этого отказаться, от российского газа 40%. Они не захотят убить свою экономику окончательно. Они все купят, и рублики купят, и газ российский за рубли купят. Вот, это такой как бы момент. А еще вот это действительно ведь настоящая трагедия. Вот вы же тоже сейчас видите новости. Вот в Мариуполе, вот возвращаясь опять к этим вот как бы чертям, очередная укронацистская банда захватила и блокирует роддом. Это реально. И там люди, там женщины, там уже там несколько младенцев в подвале родились. Это тяжелая реальная проблема, к сожалению. Вот, и все это хуже. Это террористы на 200%, в общем-то. И вот такие вот укронацисты.
Это правда, да. Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Давайте с вами в эфире слушаю вас. Алло. Здравствуйте.
Ну, вот сегодня поразил отзыв, насколько четко, ясно на вы.
Плоховато вас слышу. Алло.
Я говорю, очень поразил отзыв Анны, вот нашей слушательницы, по поводу того, что она очень четко выразила свои мысли, что с нацистами, фашистами и прочими этими негодяями никаких переговоров вести не надо. А вот в ваших словах я иногда слышу, что вы как бы призываете к переговорам, какие бы они там ни были.
Вы знаете, я, ну вот я просто напомню, да, свою позицию. Возможно, да, она покажется вам там травоядной, да, но я напомню, что я вообще против того, когда люди погибают. Я против войны, да. Я против военных действий в широком смысле. И я считаю, что вот если есть возможность снизить количество в рамках там спецоперации, в рамках спецоперации снизить количество жертв, да, со всех сторон, погибших, раненых, каких угодно, да, то это в любом случае правильное действие. Хотя, конечно, я повторюсь, да, эмоционально я, ну, как бы понимаю прекрасно эти все радикальные высказывания, да, что там, как он пишет, слушатели, я просто не все зачитываю, трибуналом военной тройки всех к стенке немедленно, да, и так далее, вот такие вещи. Я просто понимаю, насколько это, как бы, тяжелая и сложная история. Вот, и я, собственно, да, и перед началом спецоперации, да, я же говорил вам, что я не верил, да, что она начнет, что это возможно вообще, там, при моей, там, жизни, да, но вот оно случилось, оно пришло. Тем не менее, я считаю, что любые переговоры позволяют снизить количество погибших людей. Это неплохо. Это, на мой взгляд, неплохо. Поэтому я считаю, что, конечно, там, принципиальность важна во многих вопросах. Но вот позвольте мне такое искажение, да, излишний гуманизм, да, можете трактовать это как слабость, да, если вы считаете, что это излишне. Но вот такая моя позиция, да, такая моя позиция. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Добрый вечер.
Здрасте.
Это Перепелкин. Скажите, вот предыдущий позвонивший вам слушатель сказал о том, что у нас обязательно купят газ за рубли, очень бы хотелось бы в это верить. Но ваше мнение какое? Кто будет сильнее все-таки? Мы, которым нужны деньги за этот газ, или они, которым нужен этот газ? Вопрос короткий.
Спасибо. Сильнее вы имеете в виду, дождемся ли мы оплаты за рубли? Кто? Принципиально, да?
Да, кто более баран, ну, в хорошем смысле, да? Вот
кто упрется, более баран, кто более упертый, да. Давайте так, да?
Да, кто более упертый, вот весь...
Вы знаете, вопрос. Я считаю, да, спасибо за вопрос, я считаю так, что, конечно, они будут покупать газ за рубли через различные обходные маневры. Может быть, через бартер, может быть, через, там, страну-посредник, да, в конце концов, там, ну, есть уже сейчас схема существует, да. Может быть, как-то иначе, но схемы будут рождены, потому что они от газа, от этого, там, во многом, там, жизненно зависят. Вот, и, собственно, уже вот видно, что существует поиск этих решений, да. Вот, и, собственно, ну, а мы, да, по поводу мы уперлись и все, да, вот уперлись и все. А помните, что там представители отрасли говорили, что, в принципе, не очень большая проблема нам переориентировать наш газ там в китайскую сторону. Вот, по поводу моей фразы, по поводу необходимости переговоров, значит, смотрите. АДМ пишет. Представляю, Жуков подходит к Берлину и говорит, а давайте его брать не будем, там же руководство сидит, давайте поговорим. Значит, что-то я не помню, Юстас пишет, чтобы Сталин во время там, Великой Отечественной вел переговоры с Гитлером. Мне ваш пафос понятен, да, вы просто не услышали, что я хотел сказать. Я видел трупы, да, я видел убитых людей, я видел людей сгоревших, да, я видел сгоревшую технику с людьми внутри, я знаю, что это такое. Вот поэтому говорю, позвольте мне личное искажение, соответственно, не желать смерти большого количества людей. В том числе людей мирных. Мирных жителей, которые к этому отношение, да, имеют, ну, весьма опосредованно. Вот вы как хотите, на своих диванах, да, кровожадно, так и считайте. Но вот я считаю так, это моя, собственно, позиция. Можете сравнивать там с кем угодно. Вы в эфире, слушаю вас, алло. Алло. Давайте с вами, алло, слушаю вас, говорите, алло.
Добрый вечер, Александр.
Здравствуйте.
Рушан, Москва. Абсолютно с вами согласен. Сам мало верил в эту операцию, так сказать. Вот знаете, мне что лично непонятно. Ну, знаете, что понятно, как бы как бы славянское государство, у нас есть много спецслужб, и почему нельзя было до войны, до этой операции зачистить верхушку, всякую эту ненацистскую, как бы это тоже, я думаю, привело бы к меньшим жертвам. Может быть, была бы как-то деморализована эти всякие азовы и прочее.
Вы знаете, вот на эту тему тоже там есть ряд рассуждений. Я общался там и сегодня там со студентами, тоже много разговаривали. Там часы, да, людям интересно. Смотрите, ведь есть же документы у нас, да, и об этом говорил и Путин, и Министерство обороны, что... И это ответ в том числе на вопрос, почему 300 ярдов-то там, как так получилось, что наши 300 ярдов, да, оказались под ударом. А вот, собственно, есть же данные, что, соответственно, если бы спецоперация не началась в этот день, через несколько дней началась бы атака на Донбасс. А еще через несколько там месяцев, да, или дней тоже планы, они существуют, об этом даже представители украинского государства говорят, что такие планы были, да, что они бы атаковали Крым тогда. И в этом смысле, если было бы время больше, мы бы и деньги вывели, и то, о чем вы говорите, да, можно было там с помощью спецслужб как-то, я не знаю, да, как это сделать. Ситуация была бы другая, другой бы наверняка. Но случилось то, что случилось, поэтому задаваться вопросами, почему, я не знаю, да, там, мы не сожгли там в Липецке фабрику Порошенко в 2014 году. Да хрен его знает почему. Ну вот так вышло, вот так мы живем в этом мире, да, и двигаемся дальше. И тут вопрос, будем ли мы цепляться за прошлое и, соответственно, воздевать очи долу и говорить, как же так, все пропало, вон, с этими разговаривать нельзя, давайте все, трибунал проводить не будем, ничего делать не будем, потому что мы уже все, соответственно, там, не смогли. Но это пораженчество. Я считаю, надо идти в будущее, да, в текущих обстоятельствах предпринимать адекватное решение согласно текущей ситуации. И самое важное, дать эти решения предпринимать специалистам, забыв про наше диванное мнение, там, про мое, про еще чье-то, да. У меня оно личное, субъективное, я не занимаюсь там сейчас стратегическим или тактическим планированием, мы тоже. Поэтому, соответственно, наша самоневротизация такая, да, вот, давайте пообсуждаем, как там будем вешать этих нацистов, да, и вот, соответственно, испытаем некое возбуждение. Это тоже неправильная история. Давайте все-таки людьми оставаться. И наша задача — это жить нашу жизнь здесь и оказывать поддержку действиям армии. Вот это все, что я вам сегодня хочу сказать. Я думаю, что завтра продолжим.